Начнем с мантры прибежища. Что означает мантра прибежище, кроме как бы буквального смысла? Гуру, Дхарма и Санга. На относительном уровне, ну, гуру это мастер, у которого вы получаете учение, благодаря которому подключаетесь к линии передачи. Дхарма это учение, то есть, к примеру, учение ситхов, которому вы пытаетесь следовать. Цель освобождения. Санга – это конкретная группа практикующих, то есть духовная община, тантрические братья и сестры, которые поддерживают духовное обязательство, обучаясь у одного учителя. Хотя как бы ваша группа еще молодая, как бы она еще не является такой как бы полноценной тантрической общиной. И тем не менее, когда долгое время группа практикующих учеников одного учителя серьезно следует духовному пути, поддерживает духовные обязательства в чистоте между собой, друг другом обязательно, с духовным учителем, с учением, выполняет практики, то обязательно эта группа как бы становится более чем-то возвышенным и глубоким. Тантрическая община, как правило, санга или арья-санга, то есть сообщество людей, обладающих святостью, идущих вместе к цели освобождения. Таково относительное значение мантры прибежища, то есть тех ценностей, в которых мы как бы находим свой духовный путь и в которых мы находим прибежище. Прибежище это как бы наша ценность. И миряне мы или монахи, практикуем мы учение или практикуем мирской путь, все мы ищем в чем-то прибежище. Даже тот, кто думает, что у него нет прибежища, все равно он в чем-то да находит прибежище. В семейных ценностях, в богатстве, в власти, в политике мы находим прибежище в трех драгоценностях, которые олицетворяют наш духовный путь. И практика сама прибежища – это такая практика, которая всегда как бы нас на духовном пути проясняет. То есть мы как бы себе напоминаем, о, мои же ценности вот в этом, если я решил следовать пути освобождения. Невозможно следовать духовному пути без четкой расстановки акцентов. Где же мои ценности? Это следует всегда для себя четко прояснять. В общем, ценности связаны с каузальным телом. Это тонкие, как бы такие информационные потоки, на которые мы настраиваемся и которым мы открываемся. То есть на уровне ценности решить для себя что-либо, это означает с помощью каузального тела открыться к какому-то тонкоинформационному потоку. И этот тонкоинформационный поток будет определять всю нашу дальнейшую жизнь и даже множество других жизней. Но толкование мантры прибежища на более тонком уровне немного другое. На более тонком уровне мы говорим, что три драгоценности, или как бы три фактора прибежища, являются нашими собственными тремя просветленными телами. И как бы мы обретаем прибежище в трех полностью просветленных телах. Что означает гуру, когда мы читаем Нама Гуру Дева? Когда мы мыслим понятиями учитель, ученик, все-таки это двойственность. То есть это необходимая двойственность в относительном измерении, но на абсолютном уровне мы пытаемся понять принцип гуру по-другому, с точки зрения Адвайты. То есть принцип гуру – это праджняна, единое сознание, в котором нет ограничений на субъект и объект, учителя, ученика. Это наш собственный дух, который не ограничен никакими концептуальными понятиями, качествами, личностными мотивами или теориями. И когда мы его реализовываем, то говорят, мы обретаем тело, называемое телом мудрости. На санскрите джняна деха, тибетский эквивалент дхармакая. Тело мудрости – это означает состояние, когда мы реализовываем принцип пустоты в медитации или в созерцании. К примеру, первое тело, которое мы получаем, если мы усердно занимаемся практикой медитации или созерцания, бессмертное тело, это именно это тело мудрости, джняна деха. В общем-то, это трудно назвать телом в обычном понимании, потому что это тело на самом деле не имеет никаких очертаний. Оно не из плоти и не из крови. У него нет конкретной формы. Это всеобъемлющее сознание. К примеру, если вы представите пустое пространство неба и представите, что все ваше сознание стало этим безграничным, космическим, пустым пространством, и вы мыслите или осознаете себя именно как такой вездесущий, бесконечный дух, для которого нет расстояний, границ, субъекта, объекта, качеств, бескачественный, но полностью осознающий себя, находящийся в полностью запредельном, трансцендентном состоянии. Это будет ваше тело мудрости. Тело мудрости реализовывается благодаря созерцанию и благодаря медитации пустоты. К примеру, когда вы занимаетесь атмавичарой, медитации пустоты, махашанти, медитации разбитого кувшина, вы именно работаете с телом мудрости, вы пытаетесь в него войти. Тело мудрости еще можно назвать каузальное тело. С другой стороны, можно его назвать атман. Хотя каузальное тело является более тонкой оболочкой по сравнению с атманом. Оно переживается, когда мы испытываем либо нирвикальпа самадхи, либо сахаджа самадхи. Это конкретный духовный опыт. Как оно переживается? К примеру, в медитации у вас останавливается дыхание, останавливается сердцебиение, и вы видите пустотную черноту перед глазами. Или вы видите свет, который пробивается как бы между облаков? Или вы видите ослепительный яркий свет, если вы хорошо медитируете? И внезапно вы перестаете ощущать вес тела. Щелк, ваше сознание распахнулось. И вы все больше входите в эту распахнутость, и она подобна пространству. Вы чувствуете, что вы не ограничены ничем. Все ваши представления о себе меняются. Вы чувствуете себя неуничтожимым, бессмертным, не связанным ни с концепциями, ни с именем, ни формой. Вы понимаете, вот оно, все, это настолько запредельно, настолько безгранично, это нельзя даже выразить словами. Если это попытаться выразить, то это, можно как-то сказать, нечто парадоксальное, нечто с точки зрения логики рационального ума запредельное, абсурдное. Поэтому часто ситхи, аватхуты выражали это состояние каким-то таким абсурдным способом. Его невозможно выразить логически. И вот, к примеру, в традиции дзен все просветление заключается в испытании тела мудрости, реализации джняна-деха. Как бы дзен, принадлежа к традиции буддийской сутры, не особо работает с энергией. В общем, считают, что реализация тела мудрости – это полная реализация и просветление. В общем, действительно так. Если вы реализовываете тело мудрости, то вы реализовываете все. Это безграничное, бессмертное тело, которое находится по ту сторону сансары, нирваны. И вот в этом теле мы ищем прибежище, когда читаем мантру прибежища. На самом деле это тело уже нам присуще. Оно самосовершенно, и оно не достигается. Можно сказать, оно уже есть внутри нас, в глубине нашего сознания, так же, как печень, сердце или внутренние органы. Мы его не создаем. Скорее, мы его обнаруживаем, как то, что есть и всегда было. Подобно тому, как женщина, потерявшая ожерелье, обнаруживает, и которая всегда висела на шее у нее, обнаруживает это ожерелье после долгих поисков. Фактически все, что мы делаем в нашей жизни, это как бы вот поиски этого тела мудрости. Тело мудрости можно обнаружить только тогда, когда мы полностью устраняем связанность с концепциями, рефлексию, оценки, суждений и входим в слой неконцептуального сознания, в пустоту. И когда, продвигаясь в этой пустоте, мы реализовываем свет. И когда, медитируя на этот свет, мы реализовываем недвойственность, то есть безобъектное, бессубъектное состояние. К примеру, в учении есть пятеричная формула. Ну, как бы вот, пятеричная формула открывает ключ к пониманию, как происходит процесс реализации тела мудрости. Мы очищаем свой ум, мы очищаем мирские желания, очищаем клеши, и тогда тело мудрости становится проявленным. Раньше оно было не проявленным. К примеру, каждый из здесь сидящих обладает телом мудрости. Внутри его дух подобен безграничному пространству. Он непостижим, недвойственен и запределен. Когда мы поем вторую мантру «Наму Сати Дхарма». На абсолютном, более высоком уровне вторая строка мантры прибежища выражает второе тело. Это тело называется телом вибрации или пранава деха. Тибетский эквивалент в тибетском буддизме «Сампхога Кая» или «тело богатства» или «тело наслаждения». В отличие от тела мудрости, тело вибрации имеет форму. Оно состоит из света. В нем есть принцип энергии, но его можно назвать полностью очищенным ментальным телом. Можно сказать, это тело нас в виде божества, в виде полностью святого существа, которое соткано из света. Принцип пранавы или самхогакая – это тело, которое внутри пустотно, но оно обладает энергией и может проявляться, принимая любую форму, может разделять себя на множество разных частей, может проявляться в любом из миров. В 89-м году, когда я усердно занимался медитацией, у меня был следующий опыт. Энергия поднялась в анахата-чакру, и затем наступило как бы такое небольшое неясное состояние сознания. Затем я почувствовал, как я отделяюсь от физического тела, и физическое тело стало невесомым. После этого я увидел издалека прекрасный город. Этот город состоял из света. Там все было состоящее из светящейся материи. Там не было красного цвета или зеленого. Там был только один белый, мягкий, серебристый лунный свет. И этот свет, он не был обычным светом, он как бы имел природу сознания. Это было, в общем, настолько восторженное зрелище, как бы вот аналогичное описанием рая в христианских текстах. Он меня очень как бы воодушевил, этот свет. Я попытался как-то посмотреть на него поближе. У меня и раньше были подобные опыты, но они были связаны со звуком. Но этот опыт был связан именно со светом, который дает радость, наслаждение. Очень тонкое духовное воодушевление или восторг, от которого, ну, возникает такое состояние благоговения. Когда я решил порассмотреть этот свет поближе и этот город, я обнаружил, что я пикирую как бы на этот город, словно сверху, и попадаю в него туда. То есть я полностью вошел в это кармическое видение. Там я обнаружил, что у меня есть тело, и это тело состоит тоже из света, полностью из светящейся материи. В этом городе были чудесные архитектурные формы, то есть там не было ни одного мирского дома, то есть там были как бы очень изящные такие божественные очертания. Отовсюду шел свет, и этот свет вводил в медитацию. И как бы просто находиться там, это как бы для обычной души вершина счастья как бы. Вот тело вибрации или пранава-деха – это что-то наподобие этого. Это второе просветленное тело, в котором мы принимаем прибежище. Это просветленное тело реализуется, когда наша энергия достигает чистоты и совершенства. Почему оно называется по-тибетски «тело блаженства»? Потому что, находясь в нем, вы испытываете большое блаженство. Потому что оно очень тонко, свободно, и оно соткано из очень чистых духовных переживаний. Считается, что в этих телах живут боги, в частности, боги небес Брахмалоки. Различные святые, бодхисаттвы и прочее. Видеть их в этих телах можно в том случае, если ваше духовное зрение и самая очищены. Реализация этого тела с точки зрения духовной практики означает, что мы превращаем себя в божество. И духовный путь, как бы наш вообще, или духовная карьера, что ли, она именно заключается в том, чтобы реализовать такое тело и превратиться из человека в бога-человека, а затем в божество. Если мы отставляем принцип просто реализации пустоты, подобной дзену. В отличие от дзена и учений буддийской сутры, учение тантры придает значение энергии, значение относительным энергиям. Поэтому принцип этого тела также важен для нас. И вот когда мы занимаемся практикой, то мы как бы следуем определенному пути трансформации. То есть цель духовной жизни, конечно, это трансформация. Если мы просто посещаем некоторые курсы, тренинги, посещаем одного учителя, другого всю жизнь, в этом нет большого смысла. Ну, мы становимся умнее, как бы, но трансформация не происходит. Это стадия пчелы согласно классификации тантры. То есть это нужная стадия, которую нужно пройти в начале своей духовной жизни. К примеру, лет в 19 я был очень настырной пчелой. Я посетил все возможные школы, секты, учителей, какие вообще, в принципе, мне были известны. То есть духовное любопытство на этой стадии – это очень хороший, как бы, такой фактор, который необходим в начале духовной жизни. И подобно тому, как пчела собирает мед и нектар с разных цветов, таким же образом практикующий должен набрать разных учений, передач, посвящений, теорий, чтобы все это обдумать. Но зависать как-то, оставаться долго на этой стадии, тем более всю жизнь, конечно, это было бы ошибочно. Почему? Ну, потому что собирать информацию можно бесконечно, тем более в настоящее время. Если вы зайдете в магазин «Путь к себе», все эти книги не прочитать даже за всю жизнь. Но цель-то духовной жизни – это не чтение. И не просто разные духовные путешествия и эксперименты. Цель духовной жизни – трансформация. То есть должен быть какой-то результат. Обычно поэтому в тантре говорят, что пройдя путь пчелы, надо переходить на путь оленя. То есть на путь практика. А пройдя путь оленя, нужно реализовывать следующие стадии. Стадии безумца, ласточки, кого? Льва, да. То есть это определенные стадии, когда мы прогрессируем дальше. К примеру, стадия льва – это стадия полного просветления, когда мы свободно выражаем свою природу. И, наконец, стадия собаки-свиньи. То есть когда мы настолько реализовали недвойственность, что для нас чистое и нечистое становится одним, когда реализовывается единый вкус. Эти стадии описаны Аватхутой Дататрией в его некоторых текстах. Мы находимся вначале на ступени пчелы и затем переходим к оленю, то есть к практику, тому, кто сосредотачивается на практике. В частности, олень – это как бы стадия уединения в ретрите, больше говорится так, как раненый олень ищет уединение в лесу, так и ты ищи времени и уединение для духовной практики. Это не означает, что нам следует полностью жить в уединении, тем более вы не монахи. Это означает, что нужно просто находить какое-то время, посвящая полностью духовной практике. И в общем учение Анутара-тантры не предполагает именно отшельническую практику с отрешением от всего, тем более в ваших условиях. Когда мы созерцаем, обычно алгоритм практики таков, что мы чередуем небольшое уединение с практикой в жизни. И цель учения Анутара-тантры заключается в том, чтобы созерцать во всех жизненных обстоятельствах, научиться объединяться со всеми аспектами нашей жизни, ничего не отвергая и ни к чему не привязываясь. Разумеется, если у кого-то склонность к длительным практикам или к отрешению, он может выбрать путь монашества. Однако принцип естественного состояния – это как бы принцип не отрицания, не отречения, а всеприятия, интеграции, объединения и практики во всех жизненных ситуациях. Поэтому, будучи мирянином, вы также можете полноценно выполнять практику учения, если, конечно, вы созерцаете. Итак, принцип духовной трансформации означает, что в наших тонких телах происходят реальные изменения, они очищаются. И мы постепенно от обычного человеческого существа начинаем становиться более возвышенным существом. Обычно сначала мы как мирянин практикуем, затем мы становимся йогином, садху. И мирянин, и йогин, садху – это два разных человека. Если цель мирянина – это мирские ценности, то цель садху – это уже Бог, просветление. И садху больше озабочен йогой, чем пхогой, то есть духовной жизнью, чем мирскими наслаждениями. Конечно, садху может быть в разных статусах. Он может быть монахом, отшельником, аватхутом, то есть тем, кто находится вне всяких рамок и предписаний. Или он может быть мирянином. Тем не менее, садху – это значит человек духа. Это человек духа и больше никто. Все остальное для него – это просто социальные роли, ярлыки, которые он принимает ради того, чтобы как-то поддерживать свою жизнь в социуме. Но если монах или отшельник – это понятно. Садху-мирянин – это означает такого игрока, который в душе полностью практикующий йогин, но вовне как бы позиционирует себя как мирской человек, прикидывается как бы мирянином. То есть у вас нет другого выхода, кроме так научиться играть. То есть истинный йогин, он всегда скрывает свою духовную жизнь перед другими, потому что он живет в обществе, цели которого совершенно как бы противоположны его настоящим целям. И он живет в кругу тех людей, цели которых часто, ну, если это не тантрические братья и сестры, цели которых тоже часто противоположны его целям и взглядам. Поэтому он должен научиться вовне как-то показывать одно, а внутри прятать другое. И это норма среди практикующих мирян. Это норма среди практикующих Индии, Тибета и в любой духовной традиции. К примеру, некоторые ситхи иногда выбирали себе какое-нибудь занятие попроще, особенно в средние века. К примеру, некоторые из них были свинопасами. Они поселились на краю деревни, чтобы не привлекать к себе внимания, а сами прекрасно занимались практикой. Другие были гончарами или сапожниками, при этом они обладали очень большой реализацией. Но живя среди обычных людей, они как бы разделяли все игры материального мира, как бы представляясь якобы обычными людьми, хотя втайне они были практиками высшей квалификации. Не следует говорить о своей духовной жизни с непосвященными, посторонними, те, кто не уважает вашу духовную жизнь. Вы можете получить себе препятствия, ваши духовные опыты могут ухудшиться. Или просто вы будете подвергаться каким-то насмешкам и непониманию. То есть, потому что, когда вы вступаете на духовный путь, это означает, что вы открываетесь пониманию чего-то такого, чего другие, может быть, и не понимают, или не хотят понимать. Если вы начнете говорить, что все это иллюзия, все это сон, у тебя есть тонкие тела, или читать мантру Гаятри в ресторане, может быть, другим это не очень не понравится. Поэтому это не следует как-то афишировать. Или ходить, как-то изображая себя духовного человека среди полностью мирских, на вас могут, ну, не очень так смотреть. То есть практик тот, который в миру, он всегда ведет такую скрытую, как бы такую двойную жизнь. Потому что он знает, что в душе его есть нечто, что не от этого мира, что он человек от другого мира, хотя и живущий в этом мире. Итак, это садху. Наконец, какова следующая ступень? Когда мы как садху, то есть как йогин-практик, уже сформировываемся и получаем какие-то хорошие результаты, имеем опыт и мастерство, следующая ступень – это мастер. Мастер — это не просто садху. Мастер — это умудренный или даже просветленный йогин, который обрел большой духовный опыт, который полностью уже не от мира сего. И как минимум цель нашей духовной практики — это стать мастерами. То есть нет смысла 20 лет практиковать йогу, оставаться на том же уровне, дилетантом. Это, по крайней мере, нерационально. То есть, когда мы практикуем годами, мы серьезно входим в передачу, в учение, в практику. И с годами мы получаем реальный духовный опыт и становимся сами мастерами. То есть, цель духовного учителя – помочь ученику стать мастером. А для того, чтобы стать мастером, разумеется, мы должны перенимать мастерство во всех тонкостях и деталях. Потому что учение ставит иногда высокие требования. Наконец, какова следующая ступень? Следующая ступень – это ситхи. Это уже мы становимся не просто мастером, а мастером, обладающим различными способностями. Когда реализация начинает проявляться как сверхъестественное понимание или сверхъестественные силы. Но ситхи еще переводят не только как сверхъестественная сила, а как совершенство. И для нас именно этот принцип совершенства более важен, чем какие-то магические силы. С точки зрения лая-йоги, магические силы, их как-то не следует добиваться специально. Если они придут, они придут сами благодаря практике созерцания. Для нас самой главной магической силой является мудрость или способность быть в осознавании. Другие магические силы – это уже следствие того, что мы пребываем в такой мудрости. Рамана Махариши по этому поводу говорил так. Те, кто обладают ситхи, ищут мудрость, джняну. Но те, кто обладают мудростью, не ищут ничего. Обычно говорят, что есть два рода ситхи – кальпита и акальпита ситхи, так называемые искусственные и естественные ситхи. И вот те магические силы, о которых как бы мы говорим, они относятся к естественным ситхи, то есть тем, которые возникают в результате пребывания в созерцательном присутствии. Искусственные, сверхъестественные силы можно получить, если вы знаете некоторые магические ритуалы, описанные в тантрах. Мантры, если вы делаете подношения, можно получить от духов или божеств какие-нибудь магические силы. К примеру, богатство, способность влиять на других и прочее. Но нас интересует естественные ситхи, которые возникают благодаря созерцанию. Когда, находясь в сахаджа-самадхи или хотя бы в простом созерцательном присутствии, вы объединяетесь со Всевышним Источником, через некоторое время у вас, естественно, очищаются тонкие тела и начинают проявляться различные совершенства. К примеру, воспоминания прошлых жизней, ясновидение, способность выделять тонкое тело, интуиция, ясность, таланты в различных науках или искусствах. То есть вы становитесь подобным божеству, которое излучает из себя все совершенное. Способность оперировать, моделировать будущее, изменять события в реальном времени. Все это естественные ситхи, которые возникают благодаря естественному состоянию. Если вы его пестуете, оно у вас набирает духовную силу. Какова следующая стадия? Следующая стадия – это маха-ситхи. Маха-ситхи, в отличие от обычных ситхов, отличаются тем, что их способности проявляются более ярко. К примеру, Матиндранадх и Гаракханадх, Рамалинга, относятся к маха-ситхам. То есть их пребывание в естественном состоянии обрело такую силу, что им начинают становиться подвластны законы времени и пространства. То есть это реализация как бы в человеческом теле запредельного высочайшего уровня. К примеру, говорят, что Матсиндранатх, вернее Гаракханатх, однажды превратил целую гору в золото. Затем силой своей визуализации создал мальчика, чтобы дети могли поиграть с ним. Затем снова растворил. Матсиндранатх в своем теле мог свободно летать по Индии, сидя в позе лотоса. Гаракханатх давал благословение бессмертия, только пожелав это кому-либо, выразив намерение, санкальпу. Когда взвешивали сараху, то сколько бы гир ни положили на весы, его не могли перевесить. А когда он предложил брахманам проверить его способности, он выпил расплавленную медь. Все это проявление способностей, которые возникают благодаря пребыванию в присутствии и объединению со Всевышним Источником. Однако ступень Махасидхи необычайно высока. На уровне Махасидхи в мире людей находится, может быть, всего лишь несколько человек. Какова следующая ступень? Следующая ступень – это божество. Божество – это уже пребывание в другом состоянии праны и ума. Божество обладает совершенно другим кармическим видением. Можно сказать, что Махасидх, который полностью изменяет свое кармическое видение, превращается в божество. Божество означает, что наша человеческая стадия эволюции закончилась, и мы переходим на следующую ступень развития. К примеру, человек, в общем, это существо ограниченное, испытывающее страдания и ограничения. Но божества – это те, кто обладают свободой. У них нет тех ограничений, которые есть у людей. К примеру, божества бессмертны или перемещаются по вселенным простым усилием воли. Они могут моделировать будущее, менять прошлое, то есть у них другие взаимоотношения со временем, с пространством. Божества обладают огромными, с точки зрения мира людей, бесконечными знаниями. Можно сказать, что их объем памяти намного превосходит человеческие возможности. Они могут охватывать своим сознанием миллиарды прошлых воплощений, миллиарды прошлых лет, миллиарды будущего. Божества не нуждаются в сне, еде, пище, одежде, не зависят от материальных стихий. Они находятся постоянно в сильном переживании блаженства, экстаза и медитации. В отличие от людей, они не испытывают никогда ограничений, страданий, потому что они живут в чистом мире, в мандале, в чистом видении. То есть в таком мире, когда они сами как бы находятся в центре Вселенной, а Вселенная создается их сознанием. И они выступают в этой Вселенной в роли творцов. Они управляют ими, создают законы и константы. И эта Вселенная ими рассматривается как игра, творческое проявление их энергии. Разумеется, божества бывают разными. Есть боги как бы небольшого уровня, которые связаны с людьми, может, обладают, их возможности не очень велики. Есть боги-творцы вселенных, которые свободно оперируют временем и пространством. Итак, как бы цель духовной практики – это трансформация в такое богосущество. Есть божества высокого уровня, которые могут распространять себя во множество форм, то есть могут эманировать множество иллюзорных тел. Если мы, как человек, можем иметь только одно тело, мы не можем себя эманировать в несколько иллюзорных тел. Но ситхи могут это делать. Если вы можете выделять тонкое тело, вы можете распространить себя и появиться в другом месте, в другом теле. К примеру, у меня был один такой опыт с Москвой. Нет, даже два. Когда вы находитесь в одном месте, но одновременно вас могут видеть другие люди. Если это маха-ситх, он может проявить одновременно 6 тел, 8 тел, 16 тел. К примеру, так поступал Миларепа, Нимкароли Баба. Это происходит потому, что тонкое тело, оно подобно голограмме, оно свободно может как бы себя распространять, если есть достаточно духовной энергии. Оно подобно кристаллу, который отбрасывает лучи. Кристалл один, но лучи могут быть видимы на разных стенах, поскольку это информационное тело. И чем выше уровень божества, тем больше иллюзорных тел оно может эманировать. Высшие божества могут эманировать тысячи тел, миллионы иллюзорных тел, миллиарды иллюзорных тел, квинтиллионы иллюзорных тел. Их духовная сила настолько велика, что они могут эманировать из себя бесчисленные проявления своих энергий. И они могут проявляться в виде людей, животных, даже в виде леса, моста, дороги, чего угодно. Наконец, божества высшего уровня – это те, которые являются божествами-творцами вселенных. Ну вот если вы знаете, в индийской иконографии три бога – Брахма, Вишну и Шива. Из них Брахма – это творец вселенной, связанный с гуной Раджас. И некоторые иногда говорят, что йогин, достигший совершенства, как бы реализовавший тождество Брахмана, в относительном уровне следующей жизни может стать Брахмой, получить такую должность в служении высшим силам. И действительно, когда мы реализовываем состояние божества, то в следующей жизни, конечно, ничего не исчезает. Достичь просветления – это не означает слиться с безличным брахманом в недвойственности, раствориться в нирване и как-то исчезнуть. Потому что абсолют имеет способность к эманациям, к излучениям, манифестациям и проявлениям. И другая сторона абсолюта – это активность, творческая манифестация энергии, излучения. Она именуется на санскрите спанда. Поэтому достичь саюджья мукти, то есть растворение сознания в брахмане через самадхи, это только одна сторона реализации. И ситхи говорят, если ты только достигаешь этой стороны и как-то привязываешься к ней, это не является как бы окончательной реализацией саюджья мукти. Саюджья мукти, то есть освобождение через растворение в недвойственном абсолюте, является только определенной ступенью. И пустота, которая полностью пуста, не является истинной пустотой. Истинной пустотой является пустота, которая излучается, то есть обладает способностью к манифестации, к излучению энергии. И поэтому в относительном измерении такие манифестации всегда будут продолжаться, а значит, йогин или ситх в относительном измерении всегда будет принимать какие-то формы, играть с какими-то энергиями, проявляться в определенном статусе. И ваша духовная эволюция как практикующих, если вы достигаете высокой ступени очищения, это разные виды божеств. Допустим, кто-то из вас может проявиться как видьядхара, держатель знания, держатель каких-либо учений и текстов, и будет помогать интуитивно практикующим, я имею в виду в будущих жизнях, не в этой, помогать практикующим входить в состояние медитации, открывать им священные тексты, давать пророчества и ободрять их. Кто-то может проявляться как божества, наблюдающие за балансом и равновесием сил в природе, на земле. Кто-то будет занимать какой-либо пост, связанный с наблюдением за человечеством, за его эволюцией и развитием, связанный с геополитикой, с миграционными процессами, с этносом или культурами. Все это зависит от тонких карм, находящихся в каузальном теле. Кто-то, возможно, совсем не будет связан с людьми, а будет иметь какое-то служение, может быть, ну, совершенно иное, не связанное с человеческой деятельностью. Кто-то, возможно, может стать покровителем какого-либо искусства или вида науки, с которым у него есть кармическая связь. Все это зависит от того, к какому семейству божеств вы принадлежите. Может быть, вам это кажется немного странным, но у каждого из нас есть кармы, и у каждого из нас есть определенная связь с определенным семейством божеств. То есть это наша предрасположенность, то, кем мы в будущем можем стать. И существуют различные семейства божеств, связанные с различными элементами. И обычно, какому семейству божеств вы принадлежите, тем в будущем вы и становитесь, и тем в будущем вы и занимаетесь. Есть божества, которые управляют ростом растений, занимаются эволюцией животных. Есть божества, которые корректируют тонкие кармы человечества, влияя на будхи-карму, резонансную карму и другие виды кармы, то есть меняя судьбы людей отдельных, которые берут под опеку каких-то связанных с ними живых существ. Есть божества, которые управляют планетарными, космическими, звездными процессами и циклами. Это божества, обладающие большим могуществом. Но есть божества, которые надзирают за законами в мире людей. Есть те, которые имеют в качестве служения отбор тех, кто будет являться политиками или правителями. Есть божества, покровительствующие развитию духовных учений, которые заботятся о соблюдении линии передачи, которые как бы способствуют появлению и очищению новых линий передачи, закладывают священные тексты, присутствуют на освящении статуй, храмов и прочих. На самом деле, жизнь божеств очень широкая и для человеческого ума непостижимая или почти непостижимая. Потому что боги живут в других вселенных, в другом кармическом видении. Тем не менее, если мы следуем пути трансформации, это наше как бы логическое будущее. Если мы правильно следуем духовному пути трансформации. Обычно считается, чтобы наш духовный путь был благоприятным, следует соблюдать самаю. То есть самая – это священная связь или духовное обязательство. Ну, допустим, если вы получили какие-то практики, и вам говорят, эту практику не следует разглашать. Ну, это один из примеров, как соблюдается принцип самая. Почему практику не следует разглашать? Не потому, что мы как-то желаем сохранить это все для себя, и нам жалко этому кому-то рассказать. А потому что существуют определенные условия передачи, которые нужно соблюдать. И если их не соблюдать, то ну, духовная практика утратит силу. В худшем случае могут даже возникнуть какие-то препятствия. Или говорится, что когда вы входите в одну группу учеников, в группу практикующих, следует соблюдать самая взаимоотношений. То есть не допускать критики, гнева, недовольства, злоба, а наоборот проявлять чистое видение. Это может быть не только потому, что мы хотим сохранить гармонию или правильные отношения, но это даже такой как бы категорический императив в том смысле, что если самая нарушаются, то духовная жизнь начинает лететь под откос. Ну то есть вы можете быть наказаны защитниками дхармы, вы можете получить препятствия по линии духовных переживаний, у вас исчезнут медитативные опыты. В худшем случае можно даже заболеть или в следующей жизни переродиться в скверном мире. Поэтому мы всегда говорим, поддерживайте между собой уважительное, чистое, доверительное отношение. Никогда не ссорьтесь, не создавайте каких-то конфликтных ситуаций и прочее, потому что это очень важный принцип. Итак, вторая строка мантры «прибежище» означает именно прибежище именно вот в таком теле божества или в теле вибрации. И когда мы говорим «намо, гур, намо сати дхарма», то «дхарма» здесь выражает учение. Учение – это всегда ясность, то есть движение мысли или движение тонкой энергии. И вот такое тело божества, оно как бы состоит из вот такой тонкой энергии или из ясности. Обычно в трех линиях созерцания, в праджня-янтре, вернее, в трех разделах раздела мудрости праджня-янтры, мы работаем либо с осознанностью, либо с ощущением, либо с пространством. Допустим, раздел созерцания, он всегда связан с осознанностью, с обнаженным осознаванием, с пустотой и пустотной мудростью. Вот когда мы говорим о самоосвобождении, медитации, работе с санкальпами, все это раздел созерцания. Там нас интересует только осознанность. Это также очень близко к дзен. Когда мы работаем с пустотой и с телом мудрости, с осознанностью. Но когда мы говорим о разделе божественной гордости, здесь нечто иное. Мы работаем с ощущением. И часто раздел божественной гордости многим больше нравится, чем раздел созерцания. Ну, когда читаешь лекции по созерцанию, они кажутся как бы скучными, абстрактными, и многие засыпают на них. Слишком это недосягаемые вещи. Санкальпы и прочее. Но раздел божественной гордости связан с ощущением. И когда мы говорим о величии, красоте, гармонии, возвышенности, это всегда связано с энергией в нашем тонком теле. И это всегда понятно. Наконец, в разделе пространства мы работаем с вездесущностью или с глобальностью нашего сознания, с его способностью охватывать безграничные вселенные. И вот фактически вот эти три раздела, они соответствуют вот этим трем телам. Раздел созерцания или осознанности соответствует телу мудрости, пустоте. Раздел божественной гордости соответствует телу вибрации. И, наконец, раздел пространства соответствует проявленному телу. И вот следующая мантра, она звучит так, вернее, следующая строка мантры. Намо Сати Дхарма. Намо Арья Санга. Когда мы говорим Арья Санга, это означает, что мы принимаем прибежище в третьем теле. Третье тело связано с материальной энергией. Если санга – это группа практикующих, то на более тонком уровне третье тело связано с этим миром или с этим измерением и то, как мы в нем пребываем. Например, когда мы находимся в присутствии и осознанности, мы объединяемся со всеми нашими действиями, с поведением, то есть с жизнью. Иногда, если мы неосознанны, мы в жизни совершаем ошибки, какие-то глупые поступки или ведем себя неправильно. Или мы просто, может быть, все делаем правильно, но почему-то происходит не так, как нам хотелось бы. Ну, допустим, мы работаем, а денег нет. Мы хотим вести себя хорошо с человеком, а он относится к нам совершенно скверно. Мы пытаемся быть гармоничными, но вокруг нас какие-то происходят неприятности. Все это связано с неосознанностью, с отсутствием ясности. По мере того, как мы начинаем созерцать, в нашей жизни, даже в относительном измерении, начинают происходить позитивные изменения. Если, разумеется, мы правильно практикуем. Потому что наша осознанность и ясность позволяют начать понемногу контролировать ситуацию во внешнем мире. Понемногу мы можем управлять событиями, влиять на других людей, на пространство вокруг нас. И это связано именно с реализацией вот этого третьего тела. То есть это означает, что как бы наше третье или проявленное тело, то есть тонкоматериальное тело в этом мире начинает как бы проявлять себя, наша его как бы способность. Мы начинаем быть гибкими, адекватными в этом мире. Мы можем объединяться со всеми обстоятельствами. Если вы находитесь в присутствии и созерцании, то постепенно у вас возникает способность управлять событиями. В йоге эта способность называется пракамья-сидхи. Силой намерения выстраивать событийные ряды так, как вам нужно. Обычно человек не контролирует будущее. То есть он не может его моделировать. Будущее с ним случается. Он даже не может представить, что с ним будет завтра. Куда его занесет судьба. Это так. Однажды я читал такой интересный рассказ. В годы войны один летчик, русский летчик в чине капитана, был подбит. И когда его самолет горел, в 43-м году он выбросился с парашютом из самолета. И там была такая фраза. Не знал он, капитан советских ВВС, что через 20 лет он будет, он, вождь племени индейцев, будет сидеть на берегу реки, берегу озера Онтарио. В конце говорится, что он попал в плен, бежал из него, попал в Канаду, в племя индейцев, женился на дочери вождя и в конце концов был избран вождем. И получил духовное имя, связанное с огнем. И жизнь каждого человека – это что-то наподобие этого. Нам даже в голову не придет, если нам сказать какое-то отдаленное будущее. Мы его совершенно не предполагаем. Потому что мы не можем его моделировать или предугадывать. Но когда наша осознанность и присутствие возрастает, мы постепенно можем прозревать будущее и даже его моделировать. Наша способность влиять на события, притягивать нужные события, устранять ненужные события возрастает. Постепенно йогин, находящийся в созерцании, он обретает как бы большую гравитацию духовную. То есть он может искривлять пространство и время так, как это ему нужно. Способность искривлять пространство и время – это есть функция или способность божества, в йоге именуемая пракамья-сидхи. То есть события и энергии как бы начинают прогибаться под силу вашего намерения. Часто мы не управляем событиями нашей жизни. События нас захватывают, или мы попадаем вообще в какой-то водоворот. Постоянно не можем реализовать что-либо. Но когда наше присутствие возрастает, то, соответственно, духовная сила намерения тоже способна управлять событиями. Мы можем примерно моделировать наше будущее. Мы можем четко выстраивать линию нашей жизни, устраняя какие-то негативные моменты и, наоборот, усиливая позитивные моменты. Допустим, когда мы практикуем путь божественной гордости, мы в себе взращиваем различные чувства, к примеру, величие, чувство божественного величия, любви, гармонии, как одно такое чувство, которое насыщает нас Девабхавой. Девабхава означает состояние божества или мироощущение божества. Это пример того, как мы пестуем в себе те моменты, которые мы хотим развивать. И когда мы насыщаем себя такими возвышенными состояниями, то наше будущее как бы уже предсказуемо. Это означает, что в будущем мы будем становиться все более возвышенными, все более гармоничными и все более чистыми. То есть мы идем как бы по линии божества все глубже и глубже. Если мы правильно созерцаем, допустим, в практике божественной гордости. Если мы тренируемся в осознанности, то примерно наше будущее тоже можно предсказать. Если мы работаем с санкальпой, созерцательным присутствием, то можно сказать, что в будущем мы будем становиться все более и более осознанными. Мы будем становиться осознанными в повседневной жизни, осознанными в сновидениях, во сне со сновидениями и даже осознанными во сне без сновидений. Итак, состояние третьего тела – это когда все эти вещи начинают проявляться в нашей жизни. И постепенно мы начинаем переходить с обыденной человеческой логики на уровень парасаттарка логики. То есть логики, которая оперирует не ментальными какими-то законами, а действует с интуитивного уровня. Саттарка-логика – это термин, введенный святым мистиком Абхинавагуптой, основоположником кашмирского шиваизма. Абхинавагупта говорил, что существует два вида логики. Так называемая человеческая логика, допустим, у нас она описана основными четырьмя законами формальной логики. И логика ситхов, или мистическая логика, та, которая оперирует принципиально с других позиций, для которой не действуют привычные принципы времени и пространства. И вхождение в состояние божества – это постепенно вхождение в поле парасаттарка логики. К примеру, с точки зрения обычной логики управлять прошлым нельзя. С точки зрения парасаттарка логики можно поменять прошлое, если у вас достаточная сила сознания. Итак, когда мы говорим «Намо Сатья Дхарма», мы говорим о принятии прибежища в этом третьем теле. Это третье тело называется Шудха Деха, по-тибетски Нирмана Кая. То есть Шудха означает «чистое», это чистое проявление в этом мире. Можно сказать, что это тело, которое проявляется среди материальных энергий. Итак, таково значение мантры прибежища, которую мы читаем. Принимая прибежище в этих трех телах, мы как бы призываем нашу будущую реализацию, реализацию именно этих трех тел. Ну, не обязательно, что это будет именно только три тела. Скорее, это три принципа, которые могут проявляться в гораздо больших масштабах.